Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать и изучать разные книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке дня книга пророка Амоса, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, у нас новая книга. Давайте, наверное, для начала расскажем, что это такая за книга, кто ее автор. В общем, всякие подробности.
Мы сейчас разбираем малых пророков. Мы уже прошли пророка Осию и прочитали в прошлый раз книгу пророка Иаиля. Удивительную, замечательную книгу. И сейчас мы начинаем читать книгу пророка Амоса. Сегодня у нас будет такой, вводный разговор.
Вводное занятие.
Может быть, немножко, да, вот почитаем, но тем не менее будем говорить о том, кто это был, что это был за человек, да, в какое время он жил. И каков вот контекст появления этой книги, как она устроена. Вот об этих особенностях сегодня поговорим. Значит, Амос. Вообще, если говорить чисто со стороны формальной, да, то Амос – это самый ранний из письменных пророков. Вот среди пророческих книг, мы уж не берем Моисея, да,
угу.
А вот среди пророческих книг, да.
Но мы про книгу пророка Иаиля говорили то же самое, что он один из ранних.
Не-не-не, Иаиль как раз это, скорее всего, самая поздняя книга.
Угу.
Вот по всем параметрам это 4 век. Есть просто версии, что он очень ранний, потому угу. что у него там встречаются отсылки на множество пророков, включая Амоса, понимаете?
Но... То есть точную хронологию появления мы на данный момент не знаем, это все какие-то предположения.
Ну, для Иаиля,
да.
А вот для Амоса знаем, потому угу. что здесь указано время царей, время, так сказать, когда это все происходило. И вот я повторюсь, что, конечно, это твердо мы можем сказать, что это самый ранний текст среди... Вот письменных пророков, потому что был пророк Илья, например, но он ничего не писал. Вот он жил за столетие до Амоса. Вот. И здесь, в самом начале этой книги, вот сразу мы черпаем информацию, кто он такой и в какое время происходило его пророчество. Мы читаем в переводе РБО. Слова Амоса, одного из тех, кто разводил овец в Текоа, и видение об Израиле, которое было ему во дни Азии, царя Иудеи, и Иеровама, сына Иааса, царя Израиля, за 2 года до землетрясения. Вот. Вот смотрите. Значит, во-первых, время. Время это. Время, когда в Израиле правил Иеровам II. Вот. Это один из последних царей Северного царства.
Угу, то есть хронологию мы уже хоть как-то понимаем,
да.
Время.
И тут сказано о неком землетрясении, и археологи знают это событие. Оно относится примерно к 760 году до нашей эры. И получается, если за 2 года до землетрясения, то, например, как вариант, можно датировать начало этого пророчества где-то 762 год,
угу.
до Рождества Христова.
Угу.
Вот. И дальше. Значит, мы видим, что из книги мы узнаем, что он проповедует и пророчествует в городе Самария. То есть это Северное царство. То есть это пророк, это пророчество относится прежде всего к царству Израиля, к северу. Но, что интересно написано, он был пастухом, один из тех, кто разводил овец в Текоа, а это поселение находится на юге,
угу.
то есть это в Иудее оно находится.
То есть еще и географические указания есть.
Да. Вот, и, то есть, но нам важно запомнить, что пророчество его находится, так сказать, оно протекает в условиях Северного царства, в их контексте. Но сам он родом с юга, и таким образом вот можно сделать некий вывод, да, что Амос жил на юге, но когда эти два царства-то были теснейшим образом взаимосвязаны между собой, то есть это как бы один народ, они это все знают, чувствуют, и когда на севере дела пошли совсем уже плохи, а Иеровам II, он очень негативно оценивается в книгах царств. Негативно. И он отправляется на север, приходит в их культовый центр, значит, который находился в Самарии, и там вот он начинает пророчествовать. И Амос, он проповедует, конечно, всякие грозные вещи, он предвозвещает падение, гибель этого общества, ну, что, в общем, и исполнилось спустя 4 десятилетия, вот. И дальше что следует сказать? Что, конечно, Амос – это тот пророк, который начинает тему социальной справедливости, потому что никто так ярко об этом и полно не сказал, как Амос. Он прям бичует, знаете, такие социальные язвы, социальные пороки, расслоение между богатыми и бедными, долговое рабство. Но не только это. То есть у него две основные темы, то есть это социальная, значит, несправедливость, которая царит в Израиле, и второе – это идолопоклонство. И за это, ну вот, на Израиль лягут большие бедствия. Как эта книга построена? Да, и дальше уже у Амоса, понимаете, эту тему черпали все остальные. То есть пророки-то пророки, они-то все, понятное дело, Духом Божьим водимы, но, тем не менее, с книжкой Амоса они знакомились, и мы видим великое множество аллюзий к, у всех последующих.
Но вряд ли проблема вот социального неравенства и идолопоклонства куда-то ушла, как на севере, так и на юге, ушла, поэтому да. Тут почва довольно благодатная.
Да, да,
для
да.
этого.
И дальше, значит, смотрите, как эта книга построена. Она, то есть, собственно, Амос, видимо, проповедовал, и потом кто-то из его, значит, может быть, учеников, последователей объединил вот эти вот речи его в какой-то единый сборник, и они объединены по такому тематическому принципу. В этой книге, ну вот, мы выделяем 9 глав, и вот смотрите. Главы 1, 2. Они очень интересны, потому что мы здесь видим, что Амос произносит пророчество о народах и Израиле. То есть Израиль здесь среди других народов. И ученые вот предполагают, как так, с чего это вдруг он начал пророчествовать про Тир, про Дамаск, там про всяких Моавитян, Аммонитян и прочих-прочих.
Ну, то есть это народы, которые рядышком где-то расположены.
Ну, они вот, то есть кто-то ближе, кто-то дальше. Да, Эдом, значит, и там, ну, все-все-все вот эти вот. И...
Но я имею в виду все в районе одного континента, если
ну, конечно,
хотите,
конечно, это вот все вот это вот, то, что мы называем Ближний Восток.
Да, Ближний Восток, да.
Причем он начинает с дальних регионов, и как бы вот все движется, ближе, и потом упоминает Иуду, и потом упоминает Израиль. И вот обличение Израиля очень развернутое. И смотрите, то есть такое как бы приближение идет к цели. И ученые предполагают, что вполне возможно, что это пророчество было произнесено по случаю какого-то съезда, который имел место в Северном царстве, куда приехали послы, представители разных народов, разных стран, ну, по какому-то поводу, вот они все вместе собрались что-то обсуждать, и вот, видимо, пророк вот где-то там в это время выпустил свою речь, понимаете?
То есть непонятно, позвали его тоже или нет, или
да
просто
вот,
он...
Но это явно он доносил, вот, то есть это должны были услышать все. Потому что это, что, так сказать, он адресует это и финикийцам, и, значит...
Этим. То есть, может быть, это какая-то официальная речь, произнесённая...
Ну, не официальная,
на...
но тем не менее. То есть,
как
она как-то связана... Потому что эти пророки, эти послы, очевидно, там находились,
да.
И они могли это услышать и узнать. И там получается так. Сначала он начинает все издали, там начиная там, с Дамаска там, и так далее, и так далее. Да, вот это вот у него идет круговой такой обзор судьбы этих народов, которые грешат, и Бог на них воздвигнет, ну, создаст им немалые проблемы. А проблемы начались, потому что там пошла Ассирия вскоре, так сказать, да? Вот. И заканчивается вот это движение Северным царством, Израилем. И вот Израиль, он обличает очень подробно. И он говорит, что вот как раз он называет их проблемы, что вы продаете за долги в рабство, у вас одни роскошествуют, другие в нищете, значит, и вы забыли опыт исхода, где вы нуждались, и жили милостью Господней, и потеряли милосердие. И поэтому Бог имеет на вас, имеет к вам...
Много вопросов и
много
претензий.
Вопросов, да. Вот, вот это первые две главы. Дальше идет раздел со второй по шестую.
С третьей?
С третьей по шестую, угу. Да. С третьей по шестую. Это серия каких-то, ну, пророчеств, обличений, которые уже адресованы только Израилю. Только Израилю. Если первые две главы – это какое-то литературное единство, там угу. видно, что это такая цельная, единая речь большая, да, то здесь это серия разных речей, и мы здесь видим, что два основных мотива, вот опять же, это социальная несправедливость, и он призывает, чтобы милость и суд, они, суд и правосудие, вот они текли, как вода. Маловато у них этого было. Второе, ну вот идолопоклонство. И, конечно, вот эти жертвы, которые Богу не угодны. Он говорит, если у вас нет милосердия, если нет у вас, значит, правды, то Бог ваши жертвы не приносит, не приемлет. Это вот все начинается с Амоса.
То есть, если нет чистого сердца, то все бесполезно.
Да. А потом, с 7 по 9, последние главы, это такая книга видений. Он, видимо, еще был визионер. И вот в этих видениях Господь ему показывает разные образы. Вот он показывает ему смоковницы, вот он показывает ему саранчу, что-то там еще показывает, понимаете? То есть там такая серия видений, в которых изображается, ну, Божий суд над... Чего будет, собственно, с Божьим народом, да. Но заканчивается на очень оптимистичной ноте. Заканчивается на образах возрождения, что, несмотря на все грехи, Бог помилует свой Израиль, и причем, значит, народ возродится, и Бог пошлет. Да, и причем тут у Амоса звучит такая, ну, общечеловеческая линия, потому что он говорит, что это у всех народов земли, так сказать, всем народам земли перейдет это благословение. Вот, благословение, и Бог воздвигнет упавший шалаш Давида. Давида. То есть, это династия Давида, она снова объединит угу. народ. И благословение будет дано всему человечеству. Вот такая вот оптимистичная нота заканчивает эту книгу. Эту книгу. И получается такое очень изящное, конечно, произведение, очень стройное, вот, написанное, конечно, очень ярким языком. Ну и вот что, Мария, то есть, наверное, сейчас уже мы, может быть, уже читать не будем вот эту вот книгу Амоса, потому что тут уже надо брать и читать полноценно, да, вот этими целыми, так сказать, цельный раздел внимательно прочитывать. Единственное, что здесь я бы хотел добавить, это то, что книга очень, это вообще такое вот даже с исторической точки зрения почитать, очень интересное окно вот в их мир. Это 8 век до нашей эры. И здесь мы увидим женщин израильских, которые, ну, вот их украшения, их мир, их домашний мир, понимаете, мир вот этих социальных отношений. Мы увидим их жрецов, мы увидим их скот, мы увидим... Вот понимаете, то есть прямо...
То есть со стороны этнографии еще такой,
ну,
учебник?
Как, ну, да. не учебник, но это, конечно, очень живое описание этого общества дает Амос. И здесь интересно, что происходит его конфликт. То есть внутри этой книги заложен конфликт со священником Амасией. Потому что этот Амасия, он был священник Самарии. И вот как раз, когда там Амос проповедовал, значит, священник к нему приходит и говорит, больше тут не появляйся, угу. давай отсюда, значит, иди.
Почему?
Ну, потому что ты пророчествуешь, неприятные вещи говоришь против нашего царя, значит, против нашего мира.
То есть пошел против власти, пожалуйста, ну, да. Будь другом, уйти.
Да-да-да, давай-давай, иди.
Пока цел.
И он ему говорит, что вот, так сказать, знаешь, что и над тобой будет Божий суд. То есть вот это вот звучит в этой книге. Ну, в общем, такая интересная книга. Я думаю, что нам будет очень интересно ее почитать, потому что она нисколько не потеряла своей актуальности.
Ну, судя, по крайней мере, по проблемам, которые там поднимаются, насчет идолопоклонства я, конечно, не очень уверена, там, ну, может быть, не в таких масштабах, но оно есть, но социальное неравенство, этого у нас тоже, конечно, полно и не отнять. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!